Часть вторая. Жизнь, которая вдруг вспомнилась при виде заголовков с именем короля Зога, так отличалась от моей жизни сейчас, что даже нелегко поверить в мое родство с той давней далью. Вы уж, наверное, мысленно смогли меня представить. Немолодой красномордый толстяк со вставной челюстью, и вам заодно видится, что я такой от колыбели. Но 45 лет – большой срок. И хотя есть люди, что не особенно меняются, другие еще как. Я сильно менялся с годами. Меня швыряло вверх и вниз. Чаще, надо сказать, наверх. Смешно звучит, но мой отец наверняка гордился бы мной нынешним. Ему казалось бы роскошным, что у его сына автомобиль, что проживает сынок в доме с ванной. И в данный момент мое положение выше родительского уровня. А бывали дни деньки, когда я так поднимался, что нам даже не грезилось перед войной. Перед войной. Интересно, сколько еще у нас так будут говорить? Сколько лет, пока не начнут обязательно переспрашивать, какой войной? Теперь уж мечтать не приходится, чтобы, услышав перед войной, почти всем окружающим подумалось бы перед Бурской. А я, родившийся в 1893-м, ведь помню грянувшую войну с бурами. Начало ее врезалось мне в память из-за бешеных споров отца с дядей Иезекиилем. Помнится, как кое-что и еще более раннее. Самое первое – специфический мекинный запах травяных семян. Он был все гуще на пути по кирпичному коридору из кухни в магазин. Мать перегородила тот проход решетчатой калиткой, чтобы не пускать нас с Джо, моим старшим братом, к товару и покупателям. Помню, как я стоял, держась за брусья решетки, как сильно пахло семенами и сыроватой штукатуркой. Однажды я все-таки умудрился калитку открыть, пробраться в пустой на тот час магазин. Копошившаяся в ларе мышь вдруг выскочила и пробежала прямо между моими башмаками, вся белая от муки. Мне тогда было 6 лет. В раннем детстве ты как-то внезапно одну за другой осознаешь вещи, которые все время тебя окружали. К примеру, года в 4 я вдруг понял, что у нас есть собака. Звали пса Удальцом. Старый белый английский терьер. Теперь эта порода вывелась. Наткнувшись как-то на него под кухонным столом, я именно в тот момент неожиданно и непонятным образом постиг. Наш пес, наш удалец. Тем же манером я чуть раньше уразумел, что за калиткой в конце коридора есть некое помещение, откуда идет мекинный запах. Сам магазин, огромные весы, деревянные мерки, надписи мелом на окне и украшающий витрину снегирь в клетке, которого, впрочем, не просто было рассмотреть с улицы через вечно пыльное окно. Все постепенно, поочередно укладывалось в голове в подобие составных частей мозаики головоломки. Время идет, ноги крепнут, и начинаешь помалу-помалу осваивать местную топографию. Наш нижний Бинфилд в Оксфордшире был типичным торговым городком с населением в пару тысяч жителей. Забавно, я говорю «был», хотя он никуда не делся. Городок в долине миля в 5 от Темзы со стороны реки, полагая по пологой бугристая внешняя возвышенность, с другой гряда холмов. Там наверху, среди синеющей массы лесов, белел большой дом с колоннадой – Бинфилд Хаус. У нас его называли усадьбой. И хоть селение на холме давным-давно исчезло, бывшее его место продолжало именоваться Верхним Бинфилдом. Мне должно быть исполнилось 7, когда я впервые заметил Бинфилд Хаус. Малышам вдаль смотреть неинтересно, зато свой город. Располагался он крестом с площадью в центре, я уже знал до последнего дюйма. Наш магазин стоял на главной улице, вблизи от рынка, а на углу была лавка сластей миссис Уиллер, где спускались перепадавшие тебе полпенни. Мамашу Уиллер, неопрятную старую хрычевку, народ подозревал в обсасывании леденцов, кладущихся обратно в банку, хотя с поличным старуху ни разу не поймали. Ниже нас по улице находилось заведение цирюльника, зазывавшее рекламой сигарет Абдулла. Той самой с изображениями египетских воинов, что, как ни странно, используется по сей день. Шибавшие из двери ароматом лавро-вишневой воды и душистого арабского табака латакия. На краю городка торчали трубы пивоваренного завода. Посреди рыночной площади имелась поилка для лошадей, с неизменно плававшим в каменном корыте толстым слоем соломенной трухи и пыли. Перед войной, в особенности перед Бурской войной, круглый год стояло лето. Умом я знаю, что не так просто, стараюсь передать свои ощущения. Нижний Бинфилд моих дошкольных лет всегда видится мне в летнюю пору. Или это обеденный час на рынке, когда царит особенно сонно-пыльная тишина и лошади жуют, зарывшись мордами в длинные торбы. Или полуденный зной на цветущих окрестных лугах. Или ранние сумерки на тропке между живыми изгородями, когда в воздухе плывут струйки дыма из курительных трубок, и сквозь кусты сочится аромат ночных левкоев. Вообще-то я могу припомнить кое-какие картинки не только летних месяцев, но исключительно в связи с непрекращавшимся целый год поиском всевозможной съедобной добычи. Усерднее всего мы рыскали возле изгороди. В июле попадалась ежевика, редкий трофей, и уже краснела. Годилось кинуть в рот черная смородина. В сентябре, конечно, ягоды терна и лесные орехи. Самые крупные орешки никогда было не достать. Затем буковые орехи и дикие яблоки. Кроме того, корма похуже, но тоже потребляемый за неимение лучшего. Совсем невкусные ягоды боярышника и кисленькие, довольно приятные. Главное тут не прикусить семян с ворсинками, плоды шиповника. В начале лета, особенно когда пить хочется, хорошо пожевать дудник или стебельки разной травы. Отлично идут к хлебу с маслом щавель, а также кислица и земляной каштан. Даже семена подорожника лучше, чем ничего, если оголодал, а до дома еще не близко. Джо был на 2 года старше меня. Пока мы не подросли, мать нанимала гулять с нами Кейти Симмонс. Отец Кейти вкалывал на пивоваренном заводе. У них было 14 детей, так что все члены семьи постоянно искали, где бы подработать. Мне было 5, Джо 7, а нашей няньке было лишь 12. И умственным развитием она не слишком нас превосходила. Крепко державшая меня за руку и называвшая деткой Кейти, имела полномочия не подпускать нас к быкам и держать подальше от дороги с колесными экипажами. Но мы разговаривали почти на равных. Обычно мы отправлялись в поход. По дороге, разумеется, не пропуская ничего съедобного. Тропинками между участков, потом через оперские луга до мельничного пруда, где водились тритоны и крошечные караси. Став постарше, мы с Джо ходили туда на рыбалку, а возвращались непременно мимо находившейся на краю городка кондитерской. Место было для магазина столь невыгодное, что владельцы его один за другим разорялись. На моей памяти в очередь с трижды возрождавшейся торговли сладостями там были и бакалея, и ремонт велосипедов. Но нас кондитерское влекло волшебной силой. Даже без единой монетки мы обычно подходили плющить носы о витринное стекло. Кейти неважничала, равноправно участвуя как в покупке сладостей на фартинг, так и в ссорах из-за дележки. А сколько изумительных вещей можно было тогда купить на фартинг? Большинство сладостей продавались 4 унции за пенни, а райской смеси обломков из разных банок за пенни отвешивали аж 6 унций. И еще фартинговые тянучки, которые растягивались на целый ярд и таяли во рту не меньше получаса. И сахарные мышки или свинки по 8 штук за пенни, и ликерные бомбочки, и большие кульки попкорна за полпенса, и приз-пакеты, в которых среди россыпи разных конфет счастливцам иногда доставалась свистулька. Тех приз-пакетов больше не увидишь. Целые виды их прежних сластей исчезли. Пропали сладкие белые пластинки с выдавленными на них девизами. Кануло липкое розовое лакомство в овальных коробочках со специальными малюсенькими оловянными ложечками. Сегодня уже едва отыщешь на прилавках шоколадные трубочки, палочки постного сахара, фруктовые батончики с тмином и даже пестрое дрожже. Именно пестрое дрожже предпочиталось, если капиталы не превышали фартинг. А великан? Куда делся великан? Эта огромная бутыль, вмещавшая больше кварты шипучего лимонада, стоила всего пенс. Убита. Тоже убита войной. Да, оглянувшись назад, я всегда почему-то вижу лето. Трава вокруг в мой рост, от земли пышет жаром. Пыль на тропинке и теплый зеленоватый свет сквозь густую листву орешника. Вижу нас, всех троих бодро топающих, жующих добытое по пути возле изгороди. Кейти тянет меня за руку, поторапливает. «Давай, детка, давай шибче!» И кричит вслед убежавшему вперед брату. «Джо, сей момент обратно! Эй, получишь у меня!» Крепыш с большущей головой и толстыми икрами. Джо был любитель поозорничать. В 7 он уже носил короткие штаны, плотные чулки до колен и грубые башмаки, полагавшиеся мальчишкам. А меня мать все еще наряжала в платьице рубашонку из сурового полотна. Кейти обычно щеголяла в достававшемся от старших сестер драном или нялом подобии взрослой одежды. Косички торчали из-под большой дурацкой шляпы, замызганная юбка волочилась по земле, шлепали стоптанные ботинки на коленках, на кнопках. Она была пигалицей, ростом чуть выше Джо, но за детьми смотрела неплохо. В семьях ее круга ребенок начинает смотреть за младшими, сам едва и научившись ходить. Время от времени Кейти пыталась нас воспитывать, отучая от дурных манер сражающими на повал, как ей казалось, присловиями и поговорками. Стоило тебе буркнуть наплевать, то от нее тотчас следовало. Надоел всем наплевать, его взяли, повязали, в горшок кинули, варили, пока не сварился. Поговорка. В виде стишка написано. Наверное, на английском оно в рифму. Если ты и грубил, она надзирательно замечала. Грубое слово кость не ломит. Если хвастался, гордись, гордись, да упасть берегись. Справедливость последней поговорки я подтвердил однажды, когда важно маршаловал, изображая генерала, и рухнул в тенистый коровий пруд. Семейство Кейти ютилось в жалком крысятнике среди хибар за пивоваренным заводом. Ребятни там кишело, как паразитов. Все дети сумели отвертеться от школы. Это, надо сказать, в те времена было довольно легко. И с малолетства шустрили, добывая кто что мог. Один брат сидел за кражу репы. Кейти перестала водить нас на прогулки через год, когда 8-летний Джо, разнюхав, что у них дети спали по пятеро на одной кровати, начал неотвязно дразнить ее. Бедная Кейти. Впервые она родила в 15 лет. Никто не знал, кто отец, да и сама она, наверное, сомневалась. Судачили, мол, что кто-то из братьев. Младенца забрали в приют, а Кейти нанялась прислугой в Уолтон. Некоторое время спустя она вышла замуж за лудильщика, чем опустилась на ступеньку ниже даже родительского семейства. Последний раз я ее видел в 1913-м. Крутя педали, я проезжал через Уолтон вдоль железной дороги, мимо стайки дощатых лачуг, за оградой из бочарных клепок. Там иногда, когда дозволялось полиции, устраивали стоянку цыгане. Морщинистая оборванка с чумазым лицом и висящими космами вышла на порог вытряхнуть циновку. Это была Кейти, за которой не исполнилось и 27. По четвергам бывали базарные дни. С рассвета мордатые обветренные парни в грязных блузах и тяжеленных заляпанных навозом башмачищах длинными прутьями орешника гнали скотину. Поднимался шум и гам, лаяли собаки, визжали свиньи, ругались и щелкали кнутами, пробиваясь сквозь толкотню возчики товарных вагонов. Орали, тряся палками все, кто так или сяк суетился возле скота. Особая суматоха возникала, когда вели быка. Даже в том нежном возрасте я сообразил, что большинство быков, животных безобидных и послушных, хотели лишь мирно добраться до стойла. Но бык ведь не считался бы быком, если бы половина города не кидалась гнать его, загонять его. Иной раз напуганный бык, обычно молодой телок, со страху разворачивался и пытался сбежать. Тогда весь молодой, находящийся поблизости народ толпой перегораживал дорогу, усиленно махая руками с криком «У-у-у!», так что предполагалось гипнотически, усмиряло быка и его действительно приводило в оцепенение. К середине утра у нас в магазине появлялись фермеры. Смотрели, взвешивали на ладонях образцы семян. Без фургона и без возможности давать кредит надолго отцу не удавалось развить дело. Выручка шла в основном от мелких продаж. Корм для домашней птицы, конский фураж и тому подобное. Непременно захаживал старик Брувер с мельничной фермы. Обросший седой щетиной гнусный скряга, по полчаса перебирал в горсти зерно для кур с рассеянным видом, просыпая его себе в карман и уходив, не купив, разумеется, ни зернышка. Вечером пабы набивались выпивохами. Все годы Бурской войны, каждый вечер четверга и субботы возле пивной стойки в Георгии стоял сержант-вербовщик, парадно разодетый и чрезвычайно щедрый. А на утро сержант вел за собой какого-нибудь багрового от стыда юного деревенского увольня, который вчера по пьяной дурости взял шиллинг, а нынче обнаружил, что откупиться ему будет стоить 20 фунтов. Наблюдатели этой сцены с порогов своих домов качали головами, словно видели похороны. Хорош, солдат и записался, а ведь был славный паренек. Событие ужасало. Пойти в солдаты среди моих земляков считалось столь же постыдным, как девушке выйти на панель. Отношение к армии, к войне вообще было довольно любопытное. С одной стороны, люди держались старинных добрых понятий, согласно которым красный мундир, позорище, и всякий, кто его надевавший, непременно сопьется, прямиком угодит в ад. Но эти же люди были пламенными патриотами, вывешивали закон Юнион Джека и свято верили, что никто из англичан никогда еще не побеждал и победить не сможет. В те годы все, включая даже нонконформистов самых разных строгих сект, пели сентиментальные песенки насчет тающей вдали тонкой красной линии и погибающих в чужой земле юных бойцов. Гибель героя обычно случалась, когда пушки грянули, ядра засвистали, и эта деталь битвы ставила меня в тупик. Про пушки я понимал, но ядра представлял лишь ореховые, а потому немало озадачивался картиной каких-то свистящих орехов. Известие о взятии Маффекинга вызвало общее буйное ликование, вполне естественное для людей, доверчиво внимавших байкам о бурах, которые, подкинув младенца в воздух, насаживают их на штыки. Старика Брувера так затравили дети, вопившие ему «бур бородатый», что он наконец соскоблил свою щетину. Отношение к верховной власти тоже было своеобразное. Как истинный англичанин, любой поклялся бы, что Вики лучшая королева всех времен, а народ за границей сплошная шушера. Однако никто не подумал бы платить налоги, даже регистрировать собаку, найдя какой-нибудь способ это. Однако никто не подумал бы платить налоги, даже зарегистрировать собаку, найдя какой-нибудь способ это обойти. Хотя и после войны Бинфилд относился к традиционно либеральным избирательным округам, на дополнительном голосовании в войну победу одержали консерваторы. Ничего тут не соображая, я тоже был за консерваторов, поскольку их синие плакаты нравились мне больше красных. А денек тот запомнился мне из одного пьяного, ничком рухнувшего возле паба. В общей выборной суете было не до него, и он долго лежал там, в луже алой, постепенно лиловевшей на солнце крови. К выборам 1906 года я уже кое-что уразумел и уже был неистовым либералом, как и все вокруг. Народ полмили гнался за кандидатом-консерватором, под конец триумфально сброшенным в пруд. Политику тогда воспринимали всерьез, тухлые яйца начинали припасать за несколько недель до выборов. Помню скандальный спор, разгоревшийся между отцом и дядей Иезекиилем при вести о начале Бурской войны. У дяди Иезекииля была притулившаяся в стороне от главной улицы небольшая сапожная лавка. Продажи и мелкий ремонт обуви. Бизнес скромнейший. К тому же явно охеревший, что, впрочем, не особо волновало, так как дядя навек остался холостяком. Отцу он доводился сводным братом, был старше его лет на 20, и на моей памяти выглядел всегда одинаково. Красивый, довольно высокий старикан с необычно белыми, белоснежными, как пушок чертополоха, длинными бакенбардами. С манерой, хлопнув по кожаному фартуку, резко распрямиться, привык, видно, так разминать согнувший позвоночник, и кинуть вам в лицо свое особое мнение, завершая слова кудахчущим смешком. Подлинный либерал 19 века, способный не только поддеть вопросом, что сказал Гладстон в 1878 году, но и точно ответить. Один из немногих в Нижнем Бинфилде, кто всю войну стойко держался либеральных взглядов, и он вечно обличал Джо Чемберлина и его консерваторскую банду, именовавшуюся у него Швалью Спарклейна. Так и слышу его трубный голос в споре с отцом. Их, понимаешь ли, великая империя. Великовато что-то для меня. А затем тихий, встревоженный, как сказать, добропорядочный голос отца, напоминавшего о бремени белого человека, о нашем долге помочь бедным чернокожим, которых зверски третируют эти бурские свиньи. После того, как дядя Иезекииль обнаружил себя сторонником буров и ярым противником империи, они с отцом почти неделю не общались. Следующий бурный разговор произошел в связи со слухами о диких вражеских злодеяниях. Отца эти россказни страшно разволновали, и он попытался снова воззвать к дяде. Мол, хороша империя или не хороша, но можно ли допустить, что буры подкидывали, насаживали на штыки младенцев, хотя бы и негритят? В ответ дядя Иезекииль только расхохотался. Чушь! Малюток истязают не буры, а британские солдаты. Для наглядности дядя схватил меня, стоящего рядом, скричав: «Да-да, швыряют!» и навертел, как лягушек. Подкинутый, взлетевший в воздух, я очень живо представил себе, как сейчас плюхнусь на острый штык. Отец ничем не походил на дядю Иезекииля. Отцовских родителей я не знал, оба умерли до моего рождения. Мне было известно лишь то, что дед сапожничал, а затем уже в солидном возрасте женился на вдове торговца семенами, чей магазин теперь принадлежит нам. Торговля не отвечала натуре отца, хотя само дело он изучил досконально и трудился, не покладая рук. Кроме праздничных дней и каких-то отдельных вечеров, он всегда видится мне забивший морщинки, припорошивший остатки его волос белой мучнистой пылью. На брачную жизнь отец решился, когда ему уже перевалило за 30, так что даже в самых ранних моих воспоминаниях, где он предстает по меньшей мере 40-летним. Маленький, скромный, неприметный, всегда без пиджака и в белом фартуке, голова круглая, короткий нос, довольно густые усы и светлые волосы того же рыжеватого оттенка, что и у меня, только на голове отца их осталось совсем немного, и они вечно были тусклыми из-за мучнистого налета. Поскольку дед, женившись на вдове владельца магазина, возвысился, отца направили в Уолтонскую грамматическую школу учиться вместе с сыновьями других местных торговцев или богатых фермеров. Громадный скачок наверх, если учесть, что его старший сводный брат, дядя Иезекииль, любил гордо рассказывать, как он, никогда не ходивший в школу, самостоятельно учился читать по вечерам, читать вечерами после работы при свете сального огарка. Зато мозги у дяди Иезекииля были побойчей. Он смог сразиться в споре с кем угодно, причем заваливал цитатами из Карлейля и Спенсера. А вот мой отец был тугодумом, книжность, его словечко, не освоил, да и с грамматикой не совсем разобрался. В воскресенье после полудня – единственное время, когда он позволял себе отвлечься от забот. Отец садился у камина глянуть газетку. Его любимым еженедельником был «Народ», а у матери – «Всемирные новости», где больше рассказывалось об убийствах. Летний воскресный день. Лето. Конечно, всегда лето. Еще не выветрился запах тушеной с зеленью свинины. По одну сторону камина мать, начавшая читать про самое последнее жуткое преступление, но незаметно уснувшая с приоткрытым ртом. По другую отец в очках и шлепанцах, медленно продирающийся сквозь дебри скверно отпечатанного текста. В воздухе летнее блаженство, на окне герань, с улицы щебечет скворца. Я сам под столом с детским приключенческим журнальчиком, и скатерть вокруг меня свисает, как полотно охотничьей палатки. К вечеру, закусывая редиской с зеленым лучком, отец раздумчиво перескажет прочитанное о пожарах, скандалах в высшем свете, новейших летательных машинах, о матросе. Этим матросом, я заметил, газетчики многие годы угощают регулярно, который был проглочен китом, но трое суток спустя был извлечен живым, хотя и сильно выбеленным в струях китового желудочного сока. Сомневаюсь насчет истории с матросом, а также насчет летательных машин. Всем прочим сообщениям газет отец доверял абсолютно. Кстати, до 1909 года никто в Нижнем Бинфилде не верил, что люди смогут летать. Общее твердое мнение гласило: «Пожелай Господь, чтобы мы летали, сотворил бы нам крылья». И напрасно скептический дядя Иезекииль указывал, что захотелось же Богу, чтобы люди летали, и чтобы люди ехали, и дал колеса. Но, между прочим, летательные машины не верил даже дядя.